Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Латвии о предыдущей передаче. «В очередной раз вы навязали нам ваши злобные измышления в адрес России, ее президента, ее церкви, ее народа. Как вам не стыдно так унижаться перед вашими хозяевами? Вы пражский мечтатель. Вам никогда не понять России и ее народа, ее авторитета и ее мощи. Надо перестраиваться и переходить от маргинализма к реальности. Хватит нудить и во всем видеть плохое. Вы посмотрите, что Запад сделал с Украиной, которая повязла в нищете, хаосе и беззаконии. То же самое и с Грузией. А вот Россия не пошла на их поводке, и государство, и ее народ процветают. То же самое и в Белоруссии. У нас же в Латвии та же самая нищета, что и в Чехии. Конечно, ваши хозяева сейчас дадут вам задание охаивать Медведева, но это уже будет патология и агония. Бросайте сочинять и возьмитесь за дело. Свободу правде. Борис Кузьмин. Даугавпилс, Латвия. Вот как не хочется господину Кузьмину, чтобы у него отбирали сказку. Помните, как возмущались самые настоящие из советских людей в первое послесоветское время? Нам говорили то-то и то-то, а вы теперь говорите другое. Человек не стеснялся признаваться, что никогда не думал своей головой. Кричит, бывало, нас воспитывали, нас учили, а ты слушаешь, потом скажешь, ну и что? Что? Что с того, что вас учили, что белое – это черное? Как что? Мы верили. Ну и что с того, что вы верили? Что, на этом основании надо продолжать дурить вам голову? Вот и господин Кузьмин из Даугавпилса только-только поверил московскому телевидению, что в России все замечательно. А тут радио «Свобода» со своими передачами, и приходится выбирать одно из двух объяснений – или что кремлевские умельцы опять его обманули, или что враги пытаются сбить его с толку, клевещут гады на Россию. Кузьмин, как мы слышали, выбрал второе. Так что не вас, дорогие российские слушатели, и не меня, а себя он убеждает, что вы процветаете, а Латвия, Чехия, Украина, Грузия прозябают. Пишет москвичка 44 лет. В одной песне поется «Три счастливых дня было у меня». А она пишет про один счастливый год в своей жизни. Речь идет тоже о любви к созиданию. Она употребляет слово «творчество». Мне же в ее случае приходит на ум слово «созидание», как более весомое, на мой взгляд. Читаю. «В каком-то году, в начале этого века, я познакомилась с молодым человеком. Хороший такой, странный, нормальный. Был он тогда в абсолютной заднице. Дефолт его задел по полной программе. Жил на съемной квартире, по ночам таксовал, днем отсыпался и пил водку. Он потерял не только большие деньги, но и веру в себя. Однако через пару-тройку лет начал возрождаться. У него умерла бабушка. Ее квартиру в захолустном городишке продали за 12 тысяч долларов. И на эти деньги он вдруг решил строить себе дом. Приезжает как-то ко мне вечером и говорит, что вот завтра придут рабочие, к утру у него должен быть проект дома. Я, конечно, говорю, что я филологиня, а не архитектор, а он отвечает, не выпендривайся, помоги человеку. Что ж, время к полуночи, действительно выпендриваться некогда. Взяла дочкину тетрадку в клеточку и начала рисовать. Я как-то сразу увидела свой, в кавычках, дом в подробностях. Через неделю мы приехали к хозяину на шашлыки, и я увидела свой листочек в клеточку, прибитый к стене огромным гвоздем. Оказывается, приглашение на шашлык было с задней мыслью. У рабочих накопились вопросы к автору проекта. Я с опаской взобралась на строительную площадку и, к своему удивлению, начала довольно деловой разговор. Велела убрать часть неправильно выведенной стены. Дяденька рабочий, ругаясь, взял в руки болгарку. «Господи, как она шумит!» — вспоминает филологиня. «Миша, так зовут моего приятеля, — продолжает она, — попросил нарисовать и крышу. Потом он говорит, а разверни-ка мне дом на три четверти, хочу посмотреть». Вспомнив уроки рисования и черчения, Я, представляете себе, развернула домик на три четверти. Тут три восклицательных знака. Пришлось заняться в качестве прораба и дизайнера внутренними отделочными работами. Являюсь в декабре на объект. 35 минут на метро, 50 километров на автобусе. Меня встретила бригада «Ух». Такие стабильно пьяные, что я не всегда их понимала, только матерные слова произносились четко. Выгнала одну бригаду, другую, третью. Здесь было много творчества, которое диктовалось условиями жесточайшей экономии. Многие удачные детали были скорее красивым выходом из положения, чем просто украшательством. Разработала лестницу, придумала великолепный в своем безобразии камин, сделала третий, а по сути четвертый этаж, мансарду в виде огромного кристалла. На рынке стройматериалов все очень дорого, но дом стал для Миши огромным стимулом к заработкам. Его поперло. Наладил бизнес, пошел во власть. Без этого нельзя. Если у меня в кармане не было 15-20 тысяч рублей на день, я считала, что денег нет. Так что деньги шелестели, я раскрашивала и ваяла. Вот так мы за год завершили титанический труд и на это Рождество праздновали новоселье. Жалко, что эта счастливая женщина не сообщила, в какую власть пошел ее приятель и заказчик. Такому человеку не жалко места в любой власти. Понятно, надеюсь, почему. С праздником хотя бы весны, Анатолий Иванович, следующее письмо. Надеюсь, хоть за эту рюмочку употребили. Я, к сожалению, только в воспоминаниях. Как воспоминания размышления шлю такое. В коммуналках жило частенько человек 6, а то и больше в одной комнате. Сам жил в такой, нас доходило до 7. В общем коридоре с общей кухней и туалетом бывало до 20 таких комнат. Не знаю, как взрослым, но детям это нравилось, я помню. Сейчас я не могу ужиться с родной матерью в трехкомнатной, хотя, оказываясь на расстоянии месяца по два, мы очень хорошо не только уживаемся, но постоянно названиваем друг другу или обмениваемся смс-ками, как минимум несколькими на день. Ей хоть и 82, а умеет. Однако почти все современные, вполне взрослые люди вспоминают советское, в том числе и коммуналки, как рай земной. Слыхал и такое выражение на полном серьезе. Или что-то у меня с памятью не в порядке, или у них. Да пусть себе вспоминают, что им еще остается. У вас с памятью все в порядке, Сергей. С памятью все в порядке всегда и везде у единиц. Пишет офицер запаса, называет себя «я не буду». Инаугурация. Все уже высказались, кроме меня. Инаугуранты с задачей справились отлично. Никто не споткнулся, несмотря на долгий путь, никто не заикнулся. Машины «Мерседесы», мотоциклы японские. На чем же еще и ездить нашим главным патриотам? Процедура, конечно, совершенствуется. На этот раз инаугурация прошла даже чище, чем 4 года назад. Город зачистили просто замечательно. Мертвый город, и по нему рассекают воздух мерседесы цвета чекистской формы. Почему их, чекистов, так притягивает этот цвет, цвет дыма? Он напоминает мне дым горящего повсюду в России мусора. Свежий президент побежал, как и заведено в советском государстве, прямо к товарищу Редигеру на утверждение. Тот сделал пару пасов святыми дланями. На государственных каналах канальи декламируют «Мы выбрали будущее». Полагаю, курс теперь круто изменится на 360 градусов. «Парад Победы показали», — пишет этот отставной офицер. «Почему-то мавзолей главного вечно живого товарища при этом задрапировали огромной георгиевской лентой с надписью „9 мая“. Вот и кумекой, кто же там покоится, 9 мая или мумия?» Диктор, освещая парад, на многое раскрыл глаза нам, темным. «Тополь – оружие 21 века. Привет тебе, 21 век, от злобных карликов. По моему неправильному пониманию, парад Победы может быть только один в одной войне. У нас же получается уже черт знает какой по счету парад все той же Победы. Показуха и лицемерие, замешанные на брехне. Если Победа великая, откройте архивы». и явите ее величие, а вы продлили срок секретности с 50 лет до 75. Придет в сознание страна когда-нибудь? Спасибо автору этого письма. Я не знал, что слово «Ленин» на мавзолее было скрыто георгиевской лентой. Одна эта подробность, если ее как следует развернуть, достойна целой книги. «Трудно уважаемый Анатолий Иванович», следующее письмо, «недавно вы в очередной раз ударили нас, сирых, под дых, подметив, что родину-мать мы, конечно, обожаем, но служить ей в армии почему-то не желаем. Родное государство ставим выше всего на свете. Рады были бы безмерно, если бы во имя его провалились в тартарары Америка и Украина. А вот исправно и сполна платить налоги этому государству тоже не желаем». Так в письме «не желаем». И про нашего прославленного градоначальника, мужа долларовой миллиардерши и неутомимого борца за возвращение России города-героя Севастополя, вы тоже выразились с присущей вам язвительностью. Любил бы родину, жил бы на зарплату. И про отцов наших командиров говорите, что Западу они только то и делают, что показывают Кузькину мать, а своих выблядков... Так в письме, не считаю нужным опустить это древнее русское слово. А своих выблядков на молодую жизнь и учебу определяют туда, ближе к своим тяжкими трудами, наполненными счетам в швейцарских банках. В связи с этим у меня к вам вопрос. Что же вы нас не жалеете, Анатолий Иванович? Ведь это же бесчеловечно говорить такое, против чего не может возразить ни коммунист, ни фашист, ни демократ с либералом, ни православный, ни мусульманин, ни президент номер один, ни президент номер два. Ведь что же вы оставляете для национальной гордости нам, современным великороссам? Получается, что ничего. Трудно уважаемый Анатолий Иванович. Не беда, дорогой, желающие найдут чем гордиться. На эту тему в «Почте свободы» есть следующее письмо. В нем тоже упоминается Лужков. Что-то он зачастил, не иначе, как под занавес. Пишет господин Чудов, ветеран войны. Еще раз спасибо заботливому, гордящемуся заслугами москвичей Ю.М. Лужкову, который не так давно объявил, что из четверых, из них, призванных на войну, вернулся лишь один. Этим ли надо гордиться? Я родился в 24-м. Призвали, токарь-инструментальщик на станкозаводе, как всех в сентябре 42-го, 17 лет. Мой взвод в ВДВ потерь не имел, минометчики в атаку не ходят. А в целом из моего поколения вернулось 3%. Ко времени нашего призыва немцы в Сталинграде уже в двух местах вышли к Волге, зачерпнули каской воды. Тут уж не до сантиментов. В строй, запасной полк, маршевая рота, схода в бой. Чем моложе пополнение, чем меньше просто житейского опыта, тем меньше шансов уцелеть. К тому же со времен гражданской красные командиры приучены были потерь не считать, топить противника в нашей крови. Академик Яковлев Александр Николаевич, морская пехота, успел поведать, что Сталинград нам обошелся в 2 миллиона убитыми. Немцы же сдали армию Паулюса 220 тысяч. Нашего призыва хватило на 3 месяца. Поэтому следующий призыв прошел не в сентябре, а с 1 марта 43-го. И вот наш общий итог. Сталин толковал о 7 миллионах. Хрущев сказал больше 20. Последнее официальное число – 27,5. Сравним с потерями вермахта, которыми широкая публика редко интересуется. У нас они потеряли 2,25 миллиона. На одного немца мы тратили 12 наших. Не слабо. Потеряли филейную часть народа, половину самых боеспособных мужиков. На 3 взрослых женщин остался 1 мужчина. При таком соотношении полов прочность семьи под вопросом. Сколько себя помню, вечная беда, рост разводов, неполные семьи, продолжает автор. Безотцовщина плодит безотцовщину. Еще была слабая надежда, пока не приватизировали власть чекисты. Эти серые полудурки нас добьют своей жадностью, реформами под свой карман. Хуже физических потерь интеллектуальные. Без свободы слова глупеет власть, оскудевает народ. В чем я не прав? Чудов Владимир Александрович, Москва. Письмо отправлено 11 мая, через день после Дня Победы. И слушайте, друзья, я не ожидал, что военный парад на Красной площади 9 мая так заденет многих слушателей «Свободы». Причем не только пожилых или просто очень уже старых, но и молодых, совсем молодых, каков автор следующего письма. Читаю. «Меня зовут Дмитрий. Самое большое мое желание – жить в стране, которой можно было бы по-настоящему гордиться. Вот недавно очередной День Победы отметили. Для меня это день памяти и скорби по десяткам миллионов погибших, но не день гордости за страну. Это каким же числом безумения надо было воевать? Или тем гордиться, что миллион до сих пор не захоронен? Почему те, кто не по своей воле, попав в плен и пройдя немецкие концлагеря, прямым ходом шли погибать в отечественные? Нельзя гордиться тем, о чем не знаем всей правды. А гордиться мифами мне не хочется. Надо признать главное. Это была война двух тоталитарных, репрессивных, страшных режимов. И надо поставить памятник немецкому солдату под Москвой, пишет Дмитрий. Мой дед прошел всю войну от Москвы до Берлина. Начинал командиром. Прошел через разжалование в рядовые и штрафбат за то, что отказался выполнять бессмысленный приказ, ведший к явной гибели его подразделения. В Берлин вошел сержантом, брал Рейхстаг. Не любил рассказывать о войне. Фильмы советские об этом страшно не любил. Второй мой дед участвовал в финской кампании, про которую вообще мало кто вспоминает. А он знал, как люди замерзали и как один финский пулеметчик, укрывшись в доте, укладывал сотни советских бойцов. И вот парады по всей стране в 2008 году. Я так и не понял их. Воспитание патриотизма? Гордиться военной мощью в современную эпоху – признак психического нездоровья, тем более, если знать реальное положение дел в той же армии. Не могу я гордиться державой с неизвестным прошлым и сомнительным будущим. До свидания, Анатолий Иванович. Поляков Дмитрий. Еще раз скажу, не ожидал такого резкого отклика как со стороны старых, так и молодых. Это мне урок. Наблюдая, что вытворяют кремлевские сидельцы, трудно удержаться, чтобы не сказать, как же плохо вы знаете Россию, ребята, хотя кому, как не вам, штатным и нештатным чекистам, ее знать. А тут приходится признать, что и сам ее знаешь, пожалуй, не лучше. Не могу себе простить, что не ожидал такого дружного недовольства вменяемых россиян спектаклем на Красной площади 9 мая. И не знаю, Дима Поляков, может быть, и надо поставить памятник немецкому солдату под Москвой, но мне трудно согласиться с этим без всяких колебаний. Дело не только в том, что мой отец не вернулся с войны. Это была война на уничтожение одного народа другим. Немцы хотели уничтожить советский народ как народ, это правда. Они хотели превратить нас в своих рабов, не допускать нас до образования вышеначального, держать нас за черную рабсилу. Это правда. Немцам стало очень хорошо, когда они принялись завоевывать страну за страной. Награбленного добра досталось каждой семье. Каждая немецкая семья заметно поправила свое материальное положение. Это правда. Ее знал по себе каждый немецкий солдат, дошедший до Москвы. Он смотрел на нее с жадностью варвара, не терпелось пограбить. Это правда. Посылки с украинским салом шли в Германию эшелонами. Это правда. Немецкий народ при Гитлере – это был народ не только убийца, но и народ-грабитель. Памятник гитлеровскому солдату под Москвой был бы не то, что памятник шведам под Полтавой, например. Война Карла с Петром не была войной на уничтожение одного народа другим. Шведский солдат был просто солдат. Шведский полководец был просто полководец. Помните, как Петр чествовал их после своей победы? И за учителей своих, за здравный кубок поднимает. Сталин с Жуковым были бы последние уроды, если бы так же поступили с гитлеровскими полководцами. Да, это было столкновение двух тоталитаризмов, Дима, но их цели были разные. Сталинский режим хотел осчастливить немцев, а с ними и весь мир. На свой дурацкий лад, коммунизмом, но осчастливить. Это правда. Немецкий же тоталитаризм хотел нас поработить. Гитлер не скрывал этой цели от немцев, наоборот, воодушевлял их этой целью. «Победим Советский Союз, и будет у нас много рабов, много природных богатств. Будем мы, немцы, арийцы, высшая раса, кататься как сыр в масле». Когда советская пропаганда называла их варварами, она не брехала. Они были варварами не в ругательном, не в переносном, а в прямом смысле слова. Их целью была добыча богатств и рабов. Это страшно мучило таких очень немногих просвещенных и совестливых немцев, как тот же Томас Манн. Это страшно мучило Вилли Брандта. Им было бы больно наблюдать сегодня благожелательный, а то и восхищенный интерес начитанных россиян к Лене Ритеншталь, крупный художник, но глупая кукла Третьего рейха. Вот до чего довел многих россиян путинизм. В пику ему они уже готовы, как мы слышали, ставить на одну доску гитлеровских солдат и своих дедов. Может быть, это самое большое прегрешение путинизма. Путинизм перестарался, пересолил, перетянул. Так в свое время царизм вызвал в народе отвращение к церкви. Многие образованные люди это поняли только тогда, когда на землю грохнулись первые купола. «Здравствуйте, Анатолий Иванович, следующее письмо. Недавно читаю следующее высказывание полузабытого А.И. Солженицына об украинском геноциде. Такой провокаторский вскрик о геноциде в кавычках стал зарождаться десятилетиями спустя, сперва потаенно в затлых шовинистических умах, злобно настроенных против москалей, а вот теперь взнесся в государственные круги нынешней Украины, стало быть, перехлестнувшие и лихие заверты большевистского агитпропа». Этими словами нобелевский лауреат, кроме всего прочего, показывает, что Украина последних 17 лет совершенно не знает. Лихие заверты большевистского агитпропа при одном единственном государственном телеканале из 30 и двух государственных газетах из 1000 просто невозможны. Годами ранее, помнится, совесть российской нации желала обустроить Россию за счет весьма обширных территорий ряда соседних государств. Надо полагать, сие обустройство, пишет автор, не обошлось бы без кровопролития. Но это, видимо, для русского «гуманиста» в кавычках все мелочи по сравнению с великим делом обустройства России. Очень часто доводится слышать, в том числе и по радио «Свобода», что следует различать высказывания политиков и взгляды обычных людей. Эту процедуру советуют выполнять те, кому не нравится первое или второе. Обычно же всякий не прочь сослаться на мнение народа. Вот давеча Юлушков тоже подкрепил свое скандальное заявление о Севастополе ссылкой на взгляды большинства россиян. Но нам ли не знать, что мнение народа, что дышло? С уважением, Роман. Все-таки не стал бы я, Роман, говорить о Солженицыне, что кровопролитие для него мелочь. Он, по-моему, искренне предполагает, что отрезать от ближнего зарубежья то и это можно мирным путем. Он мечтатель. Раз мне что-то намечталось, значит, может воплотиться в договорные скрижали и пограничные столбы. Что касается Лужкова, то он в сочинительстве до сих пор замечен не был. Чтобы не брать на себя лишнего, нам, думаю, достаточно остановиться на бесспорном. Он плохо осведомлен. Он не вчитался в документы, на которые ссылается. Да, Севастополь находился в административно-хозяйственном подчинении союзной власти, но территориально оставался в Украине. Севастополь участвовал в выборах не Верховного Совета Советской России, а Верховной Рады Радянской Украины. С исчезновением союзной власти административно-хозяйственная подчиненность ей этого города автоматически упразднилась. А территориальная принадлежность, естественно, осталась, что и было закреплено при историческом разводе бывших советских республик. Зачем Лужков выставляет себя человеком, который не способен различить административно-хозяйственную подчиненность и территориальную принадлежность, не знаю. Может, за тем, что таким он нравится толпе. А вот почему он ей нравится, вопрос такой сложный, что лучше ответить на него просто, потому что она толпа. «Некоторые размышления по правде жизни», — так озаглавил свое письмо Архип Иванович из Полоцка. «Хочу изложить мое понимание существующей жизни в Белоруссии, да и в других государствах бывшего Советского Союза. Всегда велась и ведется борьба за портфель. Об этом мне еще мой покойный папаша говорил, но я по юности этого не понимал. Живет человек, и всю жизнь, пока до него не дойдет другое мышление, он стремится как можно больше получить денег. Это стремление порождает преступление. Когда некоторые люди понимают никчемность этих устремлений, здоровье их уже растрачено. Конец у всех один. Истинно, истинно так, Архип Иванович. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Установление Конституционного суда – это федеральный конституционный закон. Подлежит выполнению.
То, что у нас происходит, это только потому, что мы сами это
позволяем. Нам следует подготовиться к заключению с Россией нового соглашения о контроле над вооружениями.
Памятник в форме бетонного куба установлен напротив мемориала жертвам Холокоста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.